Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Альчика уверяет, и я знаю, что она правда так считает, что правилам не место в семейной жизни, в то время как у меня есть стойкое неприятие вот этого вот красивого, несколько такого романтического представления о том, как устроена семейная жизнь. Мы с отцом Александром, например, начитавшись всяких британских психологов, знаем, что если ребенок живет в системе, лишенной правил, ну, просто нет правил. Ребенок вырастает в состоянии тревоги.
Психоза.
Да, у ребенка развивается психоз. Причем я знаю, что это имеет отношение ко всем, не только к детям. Но вот будете смеяться, у меня собака точно так же. Если она оказывается в системе, лишенной правил, она начинает переживать очень сильно. И только когда она знает, что вот здесь ждать, здесь мыть лапы, сюда не ходить, пока вот это не сделали, а после прогулки ты получаешь еду, а со стола брать нельзя, она совершенно спокойна. Она знает, куда можно, куда нельзя. Она вот совершенно спокойна. То же самое и дети. Простите, я не сравниваю ни в коем случае детей и собак, чтобы кому-то не показалось. Но мне кажется, что это имеет отношение не только к детям, это имеет отношение ко всем. К мужчинам, к женщинам, к мужьям, к женам, к родителям. Родители тоже должны знать мои правила. Я их сам сформулировал, и они, если они хотят быть рядом со мной, они хотят быть рядом со мной, они должны принимать мои правила. Так всем будет спокойнее и легче. Да, отец Александр?
Совершенно верно. Но еще могу говорить, что правила — это любви, должно быть. Нельзя их абсолютизировать, какие-то правила, да, мы о том тоже говорили, но нельзя их смотреть, потому что это ступеньки к любви, это любви. И вот психологи эти британские пресловутые, там аргентинские, испанские, нигерийские.
Британские — это ученые.
Ну, да, ученые. Они просто это вывели из жизни, это научный факт, психологический факт, что если этого нет, ребенку плохо. Он, у него гигантский дискомфорт. Понимаете? И вот, знаете, он, конечно, вырастет таким, ну, не совсем здоровым психическим ребенком. Вот это факт. Это, вы хотите это принимать? Нет, это факт. То, что у нас вот здесь зима, лето, там осень, там, так сказать, в Африке тепло, там на Северном полюсе холодно. Это факт. Поэтому, а вот другое дело, что мы должны осмыслить, почему так. Потому что как, вот у ребенка, он же не знает, как это, крошка шила, сын пришел к отцу просила кроха, да. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот он не знает, что такое хорошо, плохо. И он, переступая через эту линию красную, через, входя в состояние плохо, внутреннее состояние плохо. Почему британские ученые это плохо? Потому что ребенок входит в состояние, ему внутри плохо. Он нарушает духовный закон, непреложный, о котором мы говорили. И он, так сказать, его душа начинает страдать от этого плохого состояния. Вот почему ему нужно сказать, вот это хорошо, и всегда объективно хорошо. Но слушаться родителей — это хорошо, потому что это любовь. Слушаться мужа — это хорошо, потому что это любовь. Любить свою жену, не заботиться, как о себе, то, что я прям цитирую Священное Писание. Это хорошо, это любовь. Но если еще там, вот когда заботиться о жене, это еще всем понятно, да, это любовь, а вообще слушаться мужа — это любовь, потому что это тоже любовь. И вот это непреложный закон. Ты можешь это, пожалуйста, это не делай. Но тебе тогда хорошо не будет. Это доказывает наша жизнь. Даже психологом британским не надо быть, чтобы это понять, просто смотря на нашу жизнь.
Как это реализуется, если позволите мне заступить за границы какой-то приватности, в отношении ваших детей и, может быть, в отношении вашей супруги? Есть ли какие-то особенные правила, которым должны следовать члены вашей большой дружной семьи? И что бывает, если эти правила нарушаются?
Ну, например, у нас в доме не ругаются братными словами. Совсем. То есть, блины тоже печь нельзя.
Подождите. Каким образом на одну полку попали любимые мною блины и нелюбимые мною бранные слова?
Ну, то, что блином тоже можно ругаться, это известное ругательство.
Понял.
Блин. Вот блин печь нельзя. Вот. То есть это жестко пресекается. То есть ты можешь... Понятно, что они нас-то, на нас не ругаются с Олей, наши дети.
А друг с другом?
Ну, с другом бывает, да, там, с младших. Они же там тоже в школе учатся, там, так сказать, в школах все-таки у нас ругаются дети, к сожалению. И даже иногда нецензурной бранью в старших классах, более старших. Вот, поэтому, естественно, вот они тоже, вот эти правила, так сказать, вот они пришли из коллектива, там их правил нету в этом коллективе такой жесткой, они иногда могут, так сказать, ну, или блин спечь, или там что-то пожестче друг другу. Это все очень жестко пресекается. Притом пресекается иногда не только мною, но и старшими детьми, которые в этих правилах уже выросли. Вот, и на самом деле, если вот эти правила ввести и запустить... Потом немножко легче становится, потому что уже старшие дети начинают тоже тебе помогать, потому что они считают, что это правильно и требуют это от младших.
А нет у них состояния бунта-то, вот когда они выросли до подросткового состояния, и им хочется сделать все перпендикулярно тому, как родители говорили. Да, особенно, если родители говорили, что вот так вот правильно.
Быть подростком – это значит нарушать правила.
Да.
Знаете, конечно, есть. Но у нас, как я заметил, больше уже в таком совсем молодом возрасте, после окончания школы, вот там где-то уже в студенческом возрасте, где-то вот это больше происходит, то есть лет 18-19. Угу. Вот. У нас нету такой, знаете, палочной дисциплины, там, как что сразу на горох коленями там в угол, там, у нас такого нету. У нас есть какие-то вещи, ну, наверное, в любой семье, наверное, они бы человек согласился, но, так сказать, но вот у нас... нет совсем такого жесткого. Ну, правда, у нас, может, не так часто бывают какие-то вещи экстраординарные, вот, слава богу. Вот. Поэтому у них как-то вот, когда они вот совсем становятся молодыми людьми, обретают, вот тут у них, конечно, идет, тем более, что они в простом гимназии учатся, там тоже как-то это немножко подкрепляется. Вот она, притом интересно, иногда бывает так, что человек как-то, наоборот, как-то вот, ну, как-то больше расслабляется, да. А иногда наоборот бывает, что встретишься с жизнью, вот когда раз у подростка был это бунт, я, пожалуй, соврал, у нас у некоторых подростков именно был подростковый бунт такой достаточно сильный. Но встреча с жизнью, поступив в вуз, увидев, какая жизнь на самом деле, не то, что человек намечтал себе, он приходит в ужас, говорит, да, как мне вот одна девочка сказала наша, у меня семья, большой буквы. И очень сильно изменилось. Весь подростковый бунт пропал. Вот. Она рано поступила в вуз, там 16 лет отказалась. И вот, так сказать, вот, понимаете, то есть на самом деле эти правила, если они нормально проводятся, то есть не палочная дисциплина, не просто там это всем руки подобью, то ребенок, встретившись с жизнью, которая, извините, она, ну, недалеко не царство небесное, мир возле лежит, он понимает, что в семье-то все правильно, все хорошо. Вот здесь и надо так.
Наш дорогой друг, замечательная женщина и талантливейший психолог Кристина Курочка рассказывала однажды нам историю о том, как она попыталась ввести у себя дома правила. Правило не пользоваться мобильным телефоном за обеденным столом во время обеда или ужина семейного.
Ну, это очевидное правило.
Если мы... Так в том-то и штука, что... Ну, она же не просто там мать, жена и красивая женщина. Она еще и психолог. Она поняла, что это правило скорее убивает что-то хорошее.
Живое.
Живое, настоящее.
Живое, да, настоящее. Вот именно,
да. Да. То есть получается, что если в руках у кого-то там или у мужа, или у ребенка телефон, а простите, это бывает сплошь и рядом.
Да.
Она тогда начинает поджимать губы, там, всячески демонстрировать недовольство. То есть получается, что она становится источником этого недовольства. Потому
дело
что...
в том, что еще другой момент. В ответ на этот ее недовольный вид, ее же тоже начинают постоянно контролировать. И как только она забудется и с телефоном окажется за столом, ей тут же, понимаете, скажут, это не про умножение любви, это про что-то другое. Это как раз про то, как правило становится во главу угла всего.
И вывод у нее был совершенно изумительный. Она сказала, и тут я поняла, что не должно быть этого правила. Но если я хочу, чтобы мои дети и мой муж не сидели в телефонах за ужином, я должна быть для них интересней этого телефона.
Да.
Ну, знаете, все-таки, наверное, не надо жестко так все поджибать, все, потому что сильно. Я иногда, что-то не надо посмотреть там расписание электрички, я достаю телефон и смотрю, потому что сейчас уезжать и так далее. Вот, то есть это не должно быть так, прям вот, так сказать, муштра. Но вот стремиться к этому надо. И где-то замечание с младшим. Вот младшим, у них, чем младше ребенок, тем ему больше правил, ну, как бы вот, пожестче. Mm-hmm. Как-то есть же известна эта формула педагогическая. До 4 лет царь ребенок, с 4 до 14 раб, с 14 друг, как раз подростковый возраст. Ну, там плюс-минус, понятное дело. Вот, поэтому вот младших надо сразу понять, так, взял смартфон или там что-то там, он там слушает, там, ну, у нас они слушают иногда сказки по там разные, так сказать, аудиокниги. Выключил. А можно уйти вот с едой туда, вот там послушать? Нет, нельзя, давай, ты вот поешь, а потом... Потому что надо где-то общаться, общаться за столом надо. Но, конечно, вот это, когда у вас современная привычка, кстати, это мне даже не больше не столько к детям, сколько к взрослым. Вот человек приходит тебе в гости, ты говоришь, он сидит в смартфоне. Это сплошь и рядом бывает. Притом люди не самые плохие. То есть он, ему неинтересно, что ты говоришь. Он сидит в смартфоне, у смартфона
неинтересно. Это, а зачем ты, что неинтересно, это страсть, страсть, это да, привычка, да, такая, да, что в руке должен быть телефон, и если он в руке, ты уже автоматически смотришь, ну, да, 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 что да, там да, как.
Вот поэтому понятно, что это не тогда, когда ты тет-а-тет общаешься. То есть вот ты говоришь, а он тебе раз, ну да, там, ладно, все. Что говоришь, да, ну еще посмотрю. Вот, а это когда, ну там, 2-3 человека сидит. Вот, но тем не менее... Вот, вот просто это воспитание даже, просто, ну, вежливость. А вежливость тоже, по идее, должно быть проявление любви. Это не просто такое, знаете, вот рафинированная, такая британская, такая аристократическая, там это вот, белая салфетка, нож и вилки и так далее. Вот.
Так любовь как раз это и есть. Ну, допустим, у нас за ужином, да. А Алечка приготовила много всего вкусного и с любовью. А я сижу за ужином в телефоне.
Поговорить?
Да, да, да. Ну так она же, как любящая женщина, она же не станет там: так, телефон убери, я тебе есть приготовила. Сядь и поешь нормально. И скажи мне что-нибудь хорошее. Она этого не будет делать.
Ну, если вам было 4 года, можно было бы. Но у вас немножко побольше времени.
Ну, да, да, да. Нет, она просто понимает, что она меня любит. Ну, таким, какой я есть. Ну, если у меня телефон, ну, будет любить меня с телефоном. Ну что ж тут попишешь? Ну,
все-таки у вас больше, чем телефон.
Знаете, это как это рассуждение у Евгения Гришковца по поводу того, там, любить человека целиком или не целиком. Мне очень нравилось. «Мама меня любит», говорит Евгений Гришковец. Вот такого, какой есть. С этими руками, с этими ногами, вот этими волосами некрасивыми. Ну, а на кого, собственно, пенять? Она моя мама, я ее сын, она меня любит. Что здесь может быть непонятного? Ну, вот сижу я, допустим, и подстригаю ногти. И аккуратно собрал все ногти и пошел выбрасывать. И один ноготь упал возле дивана. И вот этот ноготь маме уже не нравится. Хотя, казалось бы, чего здесь странного? Еще минуту назад это был я, которого она любила целиком. Но он не нравится и неприятно брать в руки. Понимаете, здесь то же самое с телефоном. Вот, ну, если уж ты, то люби меня такой, какой
есть. Ну, это да, я с вами согласен. Особенно с подростками надо вот... я когда... Вот, у меня здесь прихожане, у них там дети еще 5, 6, 7 лет. Они там жалуются на них. Вот они такие. Они... Ну, подождите. Сейчас пройдет 4 года, и вы поймете, что такое жизнь.
Большие детки, большие бедки.
Да, да, поэтому... Но, знаете, с другой стороны, если ты любишь, то, конечно, вот кому больше смирения требуется, детям или родителям? Конечно, родителям. Конечно, родителям. Я вчера нашего владыку поздравляли, там один батюшка поздравил и рассказал, ну, процитировал святого. Самый смиренный человек, говорит святой, который же в епархии, вот самый-самый смиренный епископ, который возглавляет епархию. Это так и есть. Если вот самый смиренный будет начальник, любой начальник, тем более в семье.
Ну, это в идеале.
В идеале, да. Вот поэтому родителям требуется большое смирение, чтобы воспитать своих детей и смиряться в то, что они нарушают правила, Притом, иногда, знаете, у детей, вот они до какого-то возраста, там, до 10, до 11, 12, такие бывают идеальные, просто, знаете, вот даже плакать хочется от того, что какой хороший ребенок. Потом еще чуть-чуть щелкает, становится супер неидеальным. Просто, знаете, вот лучше бы он был тогда был не идеальным, а сейчас бы был чуть получше.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, который все знает о том, как устроена семейная жизнь и какие правила должны висеть на холодильнике в каждой семье. Также с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Поговорим о ответственности за нарушение правил. Я знаю, что в американских семьях, я просто год жил в Штатах, и там очень четко прописаны вот эти вот правила, да?
Семейные.
Угу. Родители подростку деньги просто так не дают, карманные. Но, причем вот в подавляющем большинстве семей, если не во всех, но ребенок может эти деньги заработать. Помыл машину, ну, семейную имеется, да?
Да.
Получил какую-то там копейку. Причем прейскурант висит, вот прям этот. Помыл посуду, получаешь столько-то. Убрался дома, получаешь столько-то.
Я думаю, что это не во всех семьях.
Но в нашей семье было так. Причем я мыл машину 8 раз в день и неплохо зарабатывал. Шучу. А там подстричь газон, а газон был большой, с этой газонокосилкой. Это были приличные деньги там, по тем временам, что-то там $15, это вот прям хорошие деньги были. А при этом там было такое понятие, как curfew, комендантский час, время, до которого ребенок обязан быть дома, неважно, что случилось. Даже если конец света и небо рухнуло на землю, и земля натолкнулась на небесную ось, ребенок должен быть дома там в 21:00, не позже.
И вот если, а если он не придет?
Если он не придет, у
штрафы?
Него он отключается от интернета на неделю, к примеру.
Это жестоко.
Вот он отключается, у него там забирается его прекрасный смартфон со всеми приложениями, ему выдается кнопочный телефон. Друг мой, это правило. Ты нарушил его. Почему? У тебя нет оправдания. Все, значит, ты наказан. Причем это делается без какой-то злости, без истерики, да. Ты знаешь, как... Я бы и рад, понимаешь, я бы и рад, не... но у нас такие правила, друг мой. Поэтому вот давай будем... И вот вопрос. Вот такой прагматичный, сухой, формальный подход к правилам. Это хорошо или нет, с вашей точки зрения? Потому что с моей точки зрения это работает. Какие будут последствия, да, мне трудно сказать. Но когда ребенок там, особенно подросток, живет вот так, то...
Смотря к чему ты стремишься, мне кажется. Если ты стремишься, чтобы тебе максимально беспроблемно прожить в соседстве с подростком на протяжении энного количества времени, то, в общем, да, тогда заранее вот эти правила внедряются, и все. Мне кажется, что если... Понимаешь, как вот мне все
время...
Слушай,
образно говоря, Вася... Есть правило, если сунешь пальцы в розетку, сегодня
это
останешься
не про розетку,
без сладкого.
Саш, это не про розетку. Отец Александр, опять же, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что когда человек не нарушает заповеди Божьи из страха Божьего наказания, то это состояние человека плененного. Это вот рабское состояние из страха. Когда человек... следует заповедям. Не то, что он их не нарушает, а пытается следовать заповедям, потому что он просто очень любит Бога. Он хочет как-то его не расстроить, что ли. Хочет как-то то доверие, которое Бог испытывает к каждому человеку, это доверие со своей стороны оправдать. Ну, как-то, я не знаю, прокачаться максимально за отпущенный срок жизни. И вот поэтому он исполняет заповеди. Вот тогда, мне кажется, это совсем другой уровень. Вот...
Прежде чем отец Александр ответит, ответь мне на мой вопрос. Простите, дорогой отец Александр. Я точно знаю, что ты меня никогда не наказывала. Наказывал ли я тебя когда-нибудь?
Нет.
Не дорабатываем. Вот не дорабатываем.
Вот поэтому результат такой, да, хочешь сказать? Жена распустилась.
Ну, все-таки вы друг друга наказываете, когда кто-то ведет не так, то другой человек, ну, так скажем, огорчается, и атмосфера ухудшается.
А, тогда я наказываю тебя 3-4 раза. Да, да, 3-4 раза в день.
Это так у взрослых. Вот. Так вот, знаете, все-таки нас сначала премудрость, страх Божий, это Священное Писание. То есть, это вот сначала человек, чтобы не согрешить, ну, ты хотя бы из боязни ада не согреши, хотя бы. Это будет уже хорошо. А потом ты дойдешь до такого ситуации, так сказать, это даже святые, страх Божий первого-второго рода. Первый род – это страх наказания, второй род – это страх огорчить Бога. Чтобы от одного прийти к другому, необходим определенный путь. Вот тебе не страшно огорчить Бога, потому что ты Бог-то по-настоящему не знаешь. Ты, извините, никогда не вкушал той благодати, которую ты боишься потерять. Но ты уже вкушал последствия греха, которое, так сказать, приводило тебя к очень ужасным последствиям, и ты страдал от этого. Вот ты хотя бы испугайся страдать от того, что ты согрешишь. Это ведь не в аду будет, это сейчас начнется. Угу. Вот для начала. Ты вот ведь люди, к сожалению, осознают. Вот там, веду свободную любовь, там сейчас вот это, ну, мировая такая, ну, не мировая, а в западном обществе. Конечно, западное общество, не весь мир. Вот они считают, что вот так. Ну, ты пойми, что от этого будет страдание. Вот ты это осознай, это не делай, вот как не убий, да? Хотя бы вот пойми, что убивать нельзя. Так и здесь. Вот. А потом ты, да, ты придешь к тому, что, ну, любовь – это хорошо, у тебя будет состояние любви, вдруг ты это состояние любви теряешь. И тебе будет страшно потерять это состояние любви. Чтобы бояться что-то потерять, надо это что-то иметь. Как это известно в мультфильме, да, чтобы продать, надо что-то иметь. Ну, вот, поэтому вот это, чтобы, да, вот поэтому, не всякое сомнение, вот, приходя к вопросу, то, что рассказал Александр, знаете, на самом деле, мы сам говорим, что это, конечно, вот это, каждая копеечка за каждое действие, это, конечно, это излишнее. Это так не должно быть.
Надо же как-то мотивировать.
Да, это мотивирует ребенка.
Любой родитель даст ребенку карманные деньги.
Да, это, то есть не просто так дать, вот там, бери, пожалуйста, трать, как хочешь. Вот, но, например, не дать ребенку карманные деньги, если он себя плохо ведет. Это можно и нужно. Это брать телефон у него, если он там после 9 пришел, так сказать, это тоже можно, так сказать, поскольку он по-другому не поймет. Если он с ним может поговорить, раз, другой, третий, четвертый, пятый, десятый, ну, с этого начать, да. Но если он, извините, на тебя плюет, и у него там друзья, и там и друзья говорят, да ладно, да что ты от этого своего предка, там, или там фазера, там, или там по-разному там нас называют, плюй на него и живи свободно. Вот сейчас мы тут пойдем, там у нас то все, 5-10, там выпивка, там все остальное. Что вполне может в 13 лет эта выпивка быть и все остальное, и так далее. Вот. И, конечно, вот здесь какая-то должна быть граница. И сам интернет, это тоже надо уже иметь границу. Потому что если ты пустишь своего ребенка, особенно вот этого, я знаю, страшный случай, когда родители даже православным дарили смартфоны и не контролировали никак ребенка, имея некие предпосылки в психике, да, так сказать, более такая динамичная, стабильная психика, он в страшное состояние впадал. Он напитывался этим ядом, и потом, ну, его даже психиатры не могли привести в себя, и психологи, там это было все это. Человек ушел в какое-то страшное ожесточение, состояние. Любые попытки его ввести в рамки приводили к тому, что он говорил: вы меня не любите, меня ненавидите, а если не любите, да, отдайте мне смартфон и дайте мне смотреть мою порнографию в 13 лет, и так далее. Или там, ну, разные есть агрессивность, там можно вены там все порезать, там, ну, там подростки, они тоже все это знают, тем более в интернете все можно посмотреть.
Это радикально.
Радикально, да. Вот. Понимаете, так это история-то не одна. Это вам любой педагог в школе расскажет о своих детях. Таких историй много. Я со школой был связан. Поэтому, если мы не хотим, чтобы это было, надо, чтобы у детей были определенные правила. И есть какие-то вещи, которые нельзя делать. Это жестко надо, так сказать, требовать.
Есть еще одно. Альчка, уж как-то у нас сегодня, прости, построилась беседа так, что отец Александр и я вместе с ним, мы как-то за правила, а ты, как девушка, наполненная любовью, ты против правил, мама анархия, папа там, и все, и пусть во всем будет только любовь. Однако, мы с вами, вот завершите разговор, я хочу еще одним тонким аспектом, что называется за правила. Молитвенное правило. Молитвенное правило...
Которое не хочется и надо выполнять.
Оно ведь тоже про любовь. И только про любовь. Без любви это все не работает. Но вот у тебя любовь, а вот правило. И это правило тебе нужно. Это то правило, в котором я пока не преуспел, да, вот в той степени, в которой мне хотелось бы. До меня только сейчас доходит вся важность этого молитвенного правила. Но пока нет сил в полной мере как бы реализовать его, я обязательно это сделаю.
Просто вам надо как-нибудь, когда вам будет очень плохо, помолиться, вам Бог поможет, и вы за это уцепитесь.
Да Господь мне постоянно помогает. Мне вот грех на это жаловаться.
Но именно после молитвы особенно.
Да, проблема в том, что я долгое время не понимал, ну, то есть, крестившись, я не понимал, зачем, вообще не понимал, зачем это нужно. Потом начал думать, что я понимаю, не понимал, а вот сейчас мне кажется, что я знаю, зачем это нужно.
Ну, вы еще проведете лет 10, поймете, что вы тоже ничего не понимали, а вот сейчас у вас истинное понимание потихоньку пришло.
Да, да.
Это бесконечный процесс.
Да, да, да. Так что, Алла Сергеевна, в общем, как бы с количеством голосов правила принимаются к внедрению в семейную жизнь. Сегодня на холодильнике появится список правил, а также твоя ответственность за нарушение этих
правил. И главное, штрафы денежные.
Штрафы, да, да, да. Поскольку правила составляю я, на меня они не распространяются.
Да. У нас вот на холодильнике, если короче, я как-то раз рассказывал, висит расписание, кто убирается по кухне. Прямо понедельник, кто не садится, 4-5 mm-hmm. суббота, и 3, там, обед, завтрак, ужин. И там все следят друг за другом, что все было нормально.
Там, ну, слово там «следят» даже... какой-то не очень хороший.
Да.
Скажите, доносы родителям пишут.
Нет, донос не пишут, они просто сами разбираются вот, между собой, потому что никому не хочется убирать с другого.
Понятно.
Это лень обычная.
Понятно.
Вот, но вы знаете, вот я один раз, требуя исполнения от старшего ребенка этого правила, я, наверное, очень жестко потребовал, потому что мне казалось, ну как несправедливо, человек достаточно взрослый, вот нельзя так. Ну, взрослый человек, он же понимает, что, ну, кто будет убирать, значит, или твой брат, сестра, или мама, ну, скорее всего, мама будет убирать, потому что на нее все сваливается, естественно. Я буду всю жизнь жалеть о своем этом поступке, когда я жестко потребовал исполнения правил. Наверное, всю жизнь. Я не буду вам рассказывать, так, знаете, это тайна исповеди, может, да. Вот, но это буду всю жизнь жалеть. Я сейчас очень жалею. Я думаю, что всю жизнь буду жалеть, потому что я жестко без любви потребую исполнения правил.
И вот это прекрасное завершение нашего разговора. Хотя, опять же, хочется, чтобы это было не час, а больше. И не раз в неделю, а чаще. Спасибо вам большое, отец Александр, за предельную откровенность и за то, что пустили нас и слушатели радио «Вера» в ваш дом и показали, как вы там живете с любовью и с правилами. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, был сегодня в программе «Семейный час», а также не сторонница правил, но большая сторонница любви Аллы Сергеевны Митрофанова.
И апологет жесткой системы Александр Ананьев.
Ну, дура лекс, сед лекс, говорили в Риме и были правы. Александр Ананьев, всего доброго, пока.
Семейный час на радио «Вера».